Хорошо. Мы, кроме Евангелия от Иоанна, 15 главы, это то, что Бог нам подарил возможность даже делиться этой истиной из этого образа, который связан с лозой и следующим, мы делились по ней в тебе, и это было большим благословением для всех нас. Я хочу тоже продолжить это и поделиться здесь. Какая же настоящая плодоносная жизнь христианина, или основа христианской жизни, о чем она, с чего начинается и как она растет, развивается. Итак, 15 глава Евангелия от Иоанна. Иисус вместе с учениками вышел из горницы, и они будут в Гефсиманский сад, и вот где-то по дороге в Иерусалим, на эту гору. Они останавливаются, Иисус рассказывает им на этом образе духовную истину, чтобы они где-то ободрились, где-то поняли, что происходит, и могли ясно видеть, как это будет развиваться их жизнь, как Божьих посланников, Божьих детей. И мы обратим внимание на две таких интересных составляющих плодоносной жизни верующего человека. Мы сейчас как раз говорим на фоне праздника жатвы, такие плоды, изобилия. Как эти плоды произрастают в духовной жизни верующего, нас с вами. Давайте откроем, да, прежде прочитаем первые 8 стихов. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой есть виноградная. Всякую мне ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод Он очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если вы прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Иуда уже вышел, его нет с ними, и здесь Иисус на примере виноградной лозы, что было для них очень знакомо, образ, они из Ветхого Завета знали, что сам Израиль является виноградной лозой, ну, такой вот образ. И очень много в Ветхом Завете, в книге пророк Исаия, в книге Псалтыри, тоже такой образ, он как раз связан с Израилем. 79-й Псалом мы читаем. 9 стих. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись теменью и так дальше». Это как раз такая параллель с израильским народом. Бог его из Египта собрал, посадил в Ханаане, и он вырос как лоза. Но здесь Иисус особенно подчеркивает акцент, он говорит, что теперь не Израиль будет лозой, а я. И вот смотрите, как говорит, «Я есть истинная виноградная лоза. Мой народ Израиль, он должен был быть виноградной лозой, чтобы наполнять эту землю, наполнять народы именем моим. Но они это не сделали. Но я это сделал». И когда он говорит, что он есть истинная виноградная лоза, а отец винограда, он переводит акцент с Израиля на себя, и их, как учеников, тоже сюда к себе приурочивает и говорит, вы теперь как веточки на мне. Но вы немножечко отличаетесь от Израиля. Вы не та лоза, которая, ну, как бы не способна стала производить или быть лозой, а вы теперь веточки на мне. И вот первая составляющая плодоносной жизни, это как раз переводит он этот акцент на отца, который есть виноград. Бог, который следит за верующими, за лозой и за Божьими детьми, веточками на ней. Он производит очищающую работу, и он дает действие и эффект, чтобы лоза приносила плоды, чтобы верующие были плодоносны. Отец мой, он виноград. Что же делает этот виноград? Он говорит, всякую ветвь, не приносящую плода, отсекает, а ветвь, приносящую плод, очищает. Казалось бы, и ту срезает. Но в чем разница? И здесь он как раз говорит о двух ветвях. Первая – это те, которые приносят, не приносят плода. И вторая – это те, которые приносят плоды. Но одних он просто отсекает и выбрасывает, а других очищает. И здесь надо немножко разобраться, в чем интерес и разница. Дело в том, что на лозе ветки, которые сухие, огородники, или садоводы, вы знаете, да, их просто отсекают осенью, да, для того, чтобы по весне они больше уже начали плодоносить. И здесь он говорит, что есть ветви, которые не приносят плода, они сухие. И он эту параллель проводит с людьми, которые, казалось бы, верующие из израильского народа, да, казалось бы, находятся даже в присутствии Божьем, верят в Бога, но они не соединены со мной. Он говорит, если эти ветки сухие, не соединены со мной соком, не физически, а соком, то они будут отсечены Богом и выброшены, осуждены. И дальше он здесь скажет, кто не прибудет во мне, 6 стих, и извергнется вон, как ветки, засохнут, такие ветки собирают, бросают в огонь. Это образ суда. И вот этот момент, нет состыковки, пребывает во мне, нет состыковки с лозой. И израильский народ, и в том числе один из учеников, это Иуда, который уже был отсечен здесь отцом в этом контексте, он как раз и является образом вот этих людей, которые не пребывают, не соединены с жизнью со Христом. Они могут быть казаться верующими людьми, находиться рядом, говорить о том, что они исповедуют даже какие-то вещи. Но у них нет плодоносящей жизни. И они в 8 главе Иисус таким образом этот диагноз ставил. 8.31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Обратите внимание, какая категория людей. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот этот контакт со стыковкой с Иисусом. Быть свободными от власти греха, пребывать в Его Слове, и Его Слово, чтобы пребывало в этом человеке. Другими словами, человек, который не приносит Божьего плода, он сухой. Он может и казаться, он может быть религиозным, но он на самом деле не приносит этого плода, и он будет отсечен. Вторая веточка – это приносящий плод. Это вторая категория людей – это верующие. Кто они такие? Это те, которые очищены через слово. Третий стих, обратите внимание. Вы, обращается он к ученикам, которых 11 здесь находится, и он говорит, что вы приносящий плод, и вы очищены через слово мое. Вот где произошел контакт. Вот где произошла перемена жизни. Бог возродил этих людей через свое слово. И сегодня в церкви это те люди, которые возродились от Божьего слова. Они являются приносящими плод. Но они тоже нуждаются в очищении. И на веточке, которая идет от лозы, есть юбки, которые с виноградной гроздью, а есть, которые растут в пустыне. Они сок тянут, но они не без плода, они не нужны. И вот именно к ним обращены эти слова. Приносящую плод очищаем. Ее тоже надо срезать. Ее тоже надо удалить, чтобы она не тянула сок. Чтобы христианин, который живет, он питается от Господа, но он не в ту сторону растет. И это вещь в его жизни, которая мешает ему приносить Божий плод. Какие же плоды вообще в Библии мы видим, как охарактеризовывается плодоносная жизнь и какие плоды в верующем человеке воспроизводятся. Несколько текстов мы здесь можем увидеть. Во-первых, это мы видим из послания Галатам, 5 глава, 22 и несколько ниже стихов. Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение. Это то, что касается действия Божьего Святого Духа внутри нас, с нашим характером внутренним. То, что мы не можем показать внешнее, но это то, что Господь производит. Когда у нас есть вспышки гнева, а вместо этого Господь посылает учить нас не гневаться, а быть миролюбивым, да? Любовь проявить, милосердие, сострадательность. Это когда Дух Святой начинает с нашими мыслями, с нашим характером работать и внутри это воспроизводит. благочестивое состояние верующего. Вот этот плод. Второй плод. Праведное поведение. Послание к Филиппийцам. Первая глава, мы читаем здесь 11 стих. Посмотрите, как он, апостол Павел, здесь описывает слова, говорит. «Я молюсь, чтобы любовь ваша более и более возрастала, в ярости к познанию всяком чувстве, чтобы, познавая лучшего, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности». Это уже праведное поведение внешнее, которое отображается. То есть его видно не просто в характере, верующий человек такой скромный, сдержанный, но он проявляет это в действии, в поступках. Плоды праведности. Это то, что Слово Божие открывает, как... Ну, то, что Бог воспроизводит в верующем человеке, который, ну, любит Господа, который хочет быть Ему послушным. И Господь очищает и удаляет то, что не способствует плоду праведности. Также мы читаем в послании Евреям 13, глава 15 стих, где написано, что мы приносим Богу жертву хвалы, то есть плод уст непрестанно прославляющих Его. Да? 13-15, давайте посмотрим, здесь это отрывок из Евреям. Не забываем также благодарение общительности 14-15. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Это тоже не просто пение или словословие, но это реальная хвала. Это то, что мы сейчас даже здесь делаем с кафедрой, когда возносим через уста хвалу Богу. Это плод, который мы сами не можем воспроизвести. Бог нас производит. Если этого плода нет, Бог тоже производит свою работу по очищению для того, чтобы этот плод воспроизвести. Последнее, что очень явно и очень многие свидетельствуют, свои верующие говорят, это приведение других душ к Христу. Действительно, это есть, и мы видим из послания к Римлянам, 1 глава, 13 стих, здесь Павел говорит, что он намеревался прийти к ним, чтобы иметь некий плод у вас. 1 глава. Послание к Римлянам, 13 и 16 стих, здесь написано так. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы не иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должник и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Плод – это приведение других душ через благовестие ко Христу. Это вот несколько таких текстов, которые говорят о плодоносной жизни в верующем человеке, связанных с характером, с поведением, с хвалой и с приведением других душ ко Христу. И Господь, когда начинает работать с верующим человеком, который соединился с Христом через Слово Божие, Он очищает то, что не производит эти плоды, Он эти веточки или в нашей жизни обрезает. Через наказание, через какие-то лишения чего-то, через дисциплину нас. Послание к Евреям, 12 глава, тоже, 12 глава об этом говорит. И Господь, кого любит, того наказывает. И здесь мы тоже считаем, что всякую вещь, приносящую плод, Он очищает, чтобы более вот этих вот плодов принесло. Что мешает привести в нашу жизнь эти плоды, Господь отсекает, удаляет. Собирает у нас какие-то вещи, которые мы прилепились. Направляет нас, посылает болезни, испытания в нашу жизнь только для одной цели, чтобы более принесли плод. Иногда в нашей жизни вот эти вот веточки без плода идут, и мы думаем, что мы правильно цель поставили в жизни, ориентиры имеем, какую-то достигаем свою мету, да? Но Бог раз и ставит препятствие, все потеряет, или болезнь, или наоборот, утрату какую-то. И через это мы должны со смирением это принимать в свою жизнь, потому что ясно понимать на этой аллегории, на этом образе, что Господь ощущает, что я плод принес, чтобы в моей жизни характер Божий принес, хвала во мне спасли, кому-то я посвятил, чтобы привести кого-то к Христу. Вторая часть, здесь мы видим, это вот то, что сначала Иисус говорит о винограде, как отце, который заботится о плодоносении. И вторая часть, это касается самих веточек, нас с вами. В третьем стихе он говорит, четвертого, «Прибудьте во мне». То есть активное действие верующего человека, которого Бог спас и воспроизвел это действие. И он говорит, теперь ты будь как верующий плодоносный. То есть с одной стороны, я работаю, но без меня ты не можешь. Он дальше как-то скажет, «Прибудь во мне». Будь активным в том, чтобы быть, это слово «прибудьте», оно означает оставаться вблизи, быть рядом со мной, учиться от меня. Тому образу жизни, который я имею.
И дальше мы в 10 стихе читаем: «Если заповеди мои соблюдете, прибудете, будете оставаться рядом в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего, и я пребываю в его любви. И вы, соединены со мной, точно так же проводите такой образ жизни, в послушании заповедям Отца, в любви, из-за любви к нему». И этот очень, здесь очень важный момент, как раз касается вот святого образа жизни, вот это пребывание в единении, ну, питание Христа, понимание Его, познание Его и жизнь такой же, как у Него. Второй момент здесь, это он говорит, что если вы прибудете, это хорошо, но без меня не можете вы делать ничего. Другими словами, будьте зависимы и смиренно признавайте свою, ну, вот эту зависимость от Него. Будьте от меня зависимы в том, чтобы приносить плод. Можно сказать: ну все, я пребываю, я вот с понедельника живу святым образом жизни, вот как послушал проповедь, так и хочу теперь жить, вот, и настраиваю себя, буду читать, буду молиться, буду делать добрые дела, хорошо себя вести и так дальше. Но это будет касаться воспроизведения плода своими силами нас. Но Господь здесь говорит, чтобы принести плод, плодоносную жизнь, понимайте свою зависимость от Него, максимально или 100%. Без меня вы не сможете это сделать. Прибудьте, планта высокая, ведите святой образ жизни, но как? Союзе со мной, в единении со мной. И это призывает он здесь нас к смирению, потому что ясно понимать, что без него мы не сможем воспринести даже малейшего плода. Сказать кому-то, проявить благочестивый характер, нести ему хвалу, то есть это невозможно сделать. Зависеть от него и со смирением. Третий момент. Он здесь говорит: если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И здесь как раз в молитве ищите помощи у Господа и уповайте на эту помощь от Него. Просите не всего, чего захочется, а тут как раз обусловлено то, что касается моих слов. Если мои слова у вас будут, то вы будете правильно просить. Просить, чтобы плод принести. И вот другими словами он здесь говорит: в этом прошении осознавайте зависимость от меня и постоянно, и я готов вас слушать, чтобы помочь вам принести эти плоды Божьи. В молитве ищите помощи свыше. И это один из путей, как мы можем принести плод. И Господь его открывает нам, чтобы мы ясно понимали и руководствовались. Опять-таки, без него не сможем, ну а как с ним? Я к нему в молитве. И последнее, то, к чему он здесь нас призывает: тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Можно поставить акцент на вторую часть этого стиха и сказать: приносите много плода, будете моими учениками, и вам будет хорошо, и вы будете иметь радость, как он здесь дальше скажет, совершенно. Но он говорит: тем прославится Отец. Принести плод не просто, чтобы он был хорошим, вкусным, и вы самоудовлетворением занимались, а тем, чтобы Отец поставил. Это очень ценный момент. Думайте, ищите зависимости, просите у него помощи, но не так, чтобы потом показаться перед другими. Ну как твоя жизнь, да? Ну, а вот я вот сколько потрудился, посмотрел, сколько у меня плода. Вот сколько душ я привел, вот какой у меня характер. Нет. Вы должны говорить в этом смирении, со зависимости, думать о славе. Это непростой путь, даже не упражнение, это непростой путь смирения, воздавания хвалы, как мы читали с послания к евреям, жертву хвалы уст: Господи, это все действительно Ты. И не так, что: Господи, это все Ты через свой сосуд, да? Вот. А действительно со страхом: Господи, я не знаю, но пусть слава будет Тебе, пусть все те люди, которые пришли, пусть все тот образ жизни, который Ты даешь мне, это все действительно от Тебя. Пусть это принесет Тебе еще больше славы. И он говорит это вот в этом контексте. Только такая плодоносная жизнь принесет не удовлетворение в нашу жизнь, а плоды. И она будет продолжать плодоносить нашу жизнь, веточки, наши ветки, которые, где мы соединены с Господом. Небольшое наставление, которое Господь оставляет своим ученикам. И через этот текст мы можем обратиться к своей жизни, посмотреть, а как в моей жизни.
Думаю ли я о произношении, для кого и с какой целью? Пусть Господь благословит нас, действительно, не удивляться, когда мы видим отсечение кого-то или тот, кто пропадает из церкви. Бывает так, что с самого начала, как мы здесь увидели, еще церковь не зародилась, она в зародыше только, но Иуда уже украли. И Господь поясняет, почему это происходит. Происходит это потому, что оркестр и награды делают очищение, чтобы глаза проворовали, чтобы церковь проворовала, чтобы еще больше было плата. Также пусть нас не заносит, когда мы думаем, что вот раз я такой в церкви, все хорошо, я произношу, значит, все у меня в порядке. Нет. Опять-таки, Господь нас призывает быть в зависимости от Него, молиться, искать еще больше Его славы. И пусть эти простые истины будут для нас напоминанием и благословением, потому что действительно Господь спасает. Господи, мы благодарны за это напоминание, вообще за Твое Слово, потому что мы пребывали в Тебе, мы нуждаемся в Твоей благодати, в Тебе действительно, в том, чтобы выносить, в том, чтобы то, что Ты воспроизвел в нас, то, что Ты, Господи, пустил в свой сок нас, оно действительно имело обратный ход, Господи, и приносило Тебе благословение, Господи, сказать Тебе, Боже, помощи Тебе, Господи, силы искать родительство, благословение, радоваться, Господи, потому что Ты воспроизводишь. Мы нуждаемся в Тебе, мы хотим, Господи, принести гору для Твоей славы. Пусть Тебе.